Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови» в студії Іваницький. Сергій, радий вас вітати. І сьогодні до вашої уваги наживо друга частина інтерв'ю з настоятелем парафії Різдва Богородиці в місті Вали, що в Грузії, отцем Михайлом Сурмавою, якого я, Іваницький Сергій, знову ж таки радий вітати. Слава Ісусу Христу, отець!
Во веки веков, аминь. Приветствую всех.
Отец, видите, так просто мы вас не отпускаем, потому что чувствуется вот такое богатство грузинского народа, который близок нам к сердцу, и нам очень интересно узнать, как Грузия сейчас живет в целом, ну и Римо-католическая церковь в частности. Больше недели тому назад мы говорили о том, как грузины переживали войну с Российской Федерацией 10 лет тому назад. Давайте от этой даты и отталкиваться в этом эфире, в начале этого эфира. Итак, отец, вот когда уже относительно было подписано перемирие, окончание войны, с чего были, скажем так, первые шаги по восстановлению Грузии и, скажем так, насколько динамично эти шаги, что до восстановления и понимания ситуации были имплементированы в жизнь?
Ну, после всех этих ситуаций, которые происходили на протяжении 5 дней, с 8 по 12 августа 2008 года, конечно, была полная неразбериха, непонимание, что происходит и что будет дальше. Конечно же, Российская Федерация, в свою очередь, потом уже прекрасно знаете, приняла закон о непризнании так называемых Южной Осетии и Абхазской республики, которые до сегодняшнего дня признали только несколько республик, которые действительно только зависят от Российской Федерации. Для перемирия было сделано много, и Евросоюз вмешался, в свою очередь, очень важным моментом, когда первый президент Лех Качинский приехал сразу же поддержать грузинский народ. Также были сразу же созданы специальные группы ВСЕ и группы, которые внимательно смотрели за происходящим и в дальнейшем. Действительно, после этих 5 дней, буквально 5 дней, можно было увидеть, к сожалению, очень много беженцев, так скажем, грузинской части с Южной Осетии, и для них сразу же началась стройка их, так сказать, городка, из которого они были выгнаны, из деревень были выгнаны. И сейчас, когда проезжаешь по автобану в сторону Кутаиси, из Бериста Кутаиси, сразу же можно увидеть такой новый поселок, новое царование. И, к сожалению, хоть и красивые дома, ты понимаешь, что вот эти все люди, они как раз являются переселенцами, беженцами своих родных земель с Южной Осетии, и ты этим сам понимаешь, что кто был агрессором. То есть реально, кто победил и кто захотел властвовать. И не будем мы сейчас вдаваться в подробности. Прекрасно знаем, что это все было спланировано. Прекрасно знаем, что Цхинвал, или Цхинвали, лучше правильно по грузинским акцентам сказать, что был уже не освобожден, а опустошен перед военными действиями. Вдруг ни с того ни с сего пенсионеров и детей пригласили, Российская Федерация пригласила в Пятигорск, в санатории и так далее. Не будем, если смотреть все, прекрасно видно вся комбинация происходящего ужаса и катастрофы. Но после этого всего, конечно же, видно было сейчас и сейчас видно, что построена непонятная граница между Грузией и ее частью Южной Осетии, непонятная проволока, которая всегда передвигается по несколько метров в день вглубь Грузии. Минимальное расстояние, которое сейчас между автобаном, который пролегает между Горией и Южной Осетией, расстояние между этой проволокой составляет не меньше километр. Представляете, какая ситуация, да? Ты проезжаешь по территории Грузии, знаешь, что там Южная Осетия, и там стоит непонятный пограничник, который не имеет даже нормальной формы, непонятные обозначения, и стоит какая-то табличка с надписью, что это территория Южной Осетии. И ты понимаешь, вот в этом ты понимаешь, что будет дальше. Хотя Грузия не остановилась дальше в плане развития, своего развития. Она начала продолжать свое развитие в плане туризма, в плане инфраструктуры. Она начала продолжение показать людям, что никто не хотел никому плохого, а это была реальная просто операция против сепаратистов, которые всегда где-нибудь, да, и подчиняли какую-нибудь, делали какую-нибудь вещь такую, которая неприятна была для людей. Это провокации, похищение людей и так далее. Со стороны Грузии, это была адекватная мера, потому что достаточно было, уже было невозможно терпеть вот этих всяких непонятных событий, которые происходили со стороны сепаратистической части. Вот.
Угу. Отец, вот нам очень интересно узнать, а что, скажем так, переживала, вот начиная с 2008 года, католическая церковь в Грузии? Уменьшилось ли количество верных, чуть-чуть увеличивалось, или распорошилось по всей Грузии, или вообще уехала из Грузии какая-то часть католиков? Вообще, что переживала католическая церковь тогда?
Ну, с 2008 года, в 2008 году это был летний период, и это были летние лагеря, каникулы с Богом, как говорится правильно в русском языке, кампус школа по-итальянски. Многие отдыхали, были они, я помню, когда я был еще викарным как раз в тот период, не викарным, диаконом, извините, в тот период как раз был момент, когда была встреча аниматоров, катехистов, и, конечно, все были очень нервном состоянии, потому что дороги были перекрыты, и детей мы сразу же, мы отменили несколько встреч, лагерей, потому что из-за этих событий. Я помню, что в приходах очень переживали родственники и собратья, где наши, как могут добраться, но, слава Богу, благодаря единству, мужеству и настойчивости нашего епископа были предоставлены маршрутки, которые в объезд этих событий привезли ребят обратно в свои регионы. Но у нас как бы пострадала часовня в городе Гори после взрыва рядом с домом, который нанес штурмовик Российской Федерации. У нас были в часовне выбиты окна, разбита кровля. Но было и видно, что люди не пали в панику, они сразу же начали убирать часовню, они сразу же начали собирать какие-то средства. Вот что у них было в доме, там целлофаны покрыть, чтобы окна, чтобы не было никаких, дождь не испортил утварь. И видно было, что все переживали, но были вместе, и католическая церковь на самом деле большую роль тоже сыграла в помощи для людей, которые нуждались в тот момент. Ватикан выделил около 100 тысяч американских долларов в поддержку беженцев, и для Каритаса тоже какую-то сумму было выделено. Каритас очень активно начал заниматься, и в этот момент было видно около 300 добровольцев, которые со своей полностью отдачей служили людям, которым необходима помощь. И в данный момент я помню, что точки Каритаса были распределены как в Тбилиси, так рядом с Гори, и очень много добровольцев, как и католиков, как и православных, и даже мусульман были включены вот в это дело помощи. И могу сказать, что католическая церковь, она никуда не разбежалась, она продолжала жить 5 дней в молитвах, потому что сразу же был издан декрет о том, чтобы молиться о мире во всей Грузии и также за Кавказье, потому что была очень непонятная ситуация, что же дальше будет. Вот, просто епископ просил, чтобы все были вместе, единой церковью, которая молится за мир. Вот.
Дорогі слухачі, нагадуємо вам, що у нас сьогодні в гостях настоятель парафії Різдва Богородиці в місті Вали, що в Грузии отеця Михайло Сурмава. Отец, а вот если бы описать ваши ощущения, чувства, когда это все произошло, вы какие бы главные чувства назвали как привилегирующими, вот если касаться тех 5 дней войны в августе 2008-го?
Я, наверное, повторюсь, помните, что я вам рассказал историю, да, которая произошла, когда я был волонтером в Красном Кресте, когда мы везли продовольствие, хлеб, в частности, в горе, что происходило, видно было, это БТРы стояли по дороге, эти бедные солдаты, которые не понимали, зачем, куда идут.
Да-да-да.
Я пророссийскую армию. И я также напомнил вам, что как относились грузины к этому. Они хотят только мира и тепла другим. Вы знаете, я переживал на самом деле, потому что, честно скажу, что все-таки этот конфликт мог сыграть большую роль тоже и в национальном положении. Потому что ты не знаешь, какая все-таки дальше будет реакция на, так скажем, людей, которые принадлежат к другой национальности или другому миру принадлежат. Я имею в виду там проживающих русских россиян, так скажем, точнее россиян на территории Грузии. Ты понимаешь, что ты находишься в моменте, неадекватном моменте, потому что не знаешь, что произойдет дальше. Когда я был дома в тот момент, я помню, 5 часов, что-то у нас бабахнуло, а у нас район располагается рядом с аэродромом, где завода, где делают самолеты, раньше делали самолеты. И ты понимаешь, что вот не дай бог эта бомба упадет на жилой комплекс, или не дай бог, что еще опять подействует жертва. Что будет дальше? Что нужно сказать людям? Какое слово нужно им сказать? Ты понимаешь, что и сам можешь попасть под эту угрозу. И здесь остается, мне кажется, одна мысль, что уповать на Бога. Это то же самое, когда ты болеешь, что-то тебя беспокоит. Это мое сравнение, может быть, такое вот чистое. Ты понимаешь, что у тебя что-то ноет, но ты доверяешь кому-то, ты доверяешь врачу, да? Здесь душа ноет, здесь душа как-то не чувствует своего спокойствия. И ты думаешь, что же дальше? И ты понимаешь, что нужно уповать на Бога, что Бог, он... Если ты в него веришь, он тебе обязательно поможет под действием Духа Святого. Он тебя успокоит каким-нибудь действием, словом. И действительно, только надежда осталась на то, что вот завтра, послезавтра, не знаешь, когда все это закончится. И действительно, когда все закончилось, я вздохнул и сказал: «Спасибо, Господи, что я смог вместе с Тобой, вместе со Христом и со всеми святыми не превратиться в какого-нибудь монстра, который начинал бы кричать вот такие все плохие сякие, а просто взять и молиться за врагов своих, как учил нас Иисус Христос». Это мое личное чувство, которое переживание остается до сих пор в моем сердце.
Вы обмолвились в минувшей программе, что некоторое время служили в Саратове, да, отец, если вот так вот помню правильно?
Я был семинаристом Саратовской епархии. Семинаристом Саратовской епархии 3 года. Это из-за того, что грузинская семинария, то есть грузинская церковь, наша администрация решила создать семинарию в Грузии, но я попросил, чтобы остаться, продолжить курс в петербургской семинарии, и мне пришлось перейти в Саратовскую епархию. Хотя в тот момент я думал, что уже останусь в Саратовской епархии, но видите, Господь все равно вернул меня на красивую территорию, в красивую территорию, в Грузию.
Вы знаете, когда у нас началась война с Российской Федерацией, то очень многие связи с друзьями, приятелями из России, они прекратились, ну, понятно, по какой причине. Даже семьи некоторые распадались, потому что очень тяжело стало дискутировать, вообще говорить на эту тему. Я помню, когда когда все произошло в Грузии, я, в частности, позвонил Вахтангу Кикабидзе, и мы начали говорить, что происходит, и Вахтанг Константинович еле мог подобрать слова, да, он был настолько разбит, теми событиями, которые тогда происходили, они стали происходить буквально после нескольких там недель, после его там дня рождения, да, у него тогда был юбилей, 70 лет, и тут через пару дней, такое вот большое горе, потом через буквально месяц ему предложили орден дружбы, что было очень цинично со стороны Русской Федерации, от которого он отказался, к нему позвонил Кобзон и сказал, что Буба, ты дурак, или что-то вроде того, и после этого они перестали общаться, и также перестал общаться Вахтанг Кикабидзе еще со многими своими друзьями с Русской Федерации. Все оборвалось, да? У вас по маминой линии вы связаны с Российской Федерацией. Логично предполагать, что у вас там много друзей было. Да, какая судьба этих отношений, отец?
Ну вот соглашусь с вами, что есть категория людей, которые думают, что они всегда правы. Есть категория людей, которые прямо мне сказали, вот вы там такие-сякие. Но могу сказать, что, знаете, как раз вот дружба проверяется именно вот в этом плане, да, то есть ты понимаешь, что когда даже ты, как сказать, разных кровей, и когда друг, если поддержит тебя, ты понимаешь, что это вот этот дружеский подход. А когда тебе человек начинает говорить, вот вы такие-сякие, то есть все во всем виноваты, и там бедные Саакашвили, и практически все грузины, что вы не любите русских. Но на самом деле, когда ты начинаешь показывать им, что как мы не любим русских, посмотрите, какие отношения были. Может быть, все-таки нужно углубиться внутрь, и когда ты там начинаешь все-таки дискутировать насчет политики и нечаянно дотрагиваешься в ВВП, то есть, извините, не хочу произносить эту фамилию, вот, то начинаются бойкоты и начинаются разные реакции. Ты понимаешь, что просто нужно оставить в покое, сказать «до свидания, да благословит тебя Господь». Когда ты образумишься или когда ты поймешь, что все-таки мы друзья и мы люди, которые должны жить вместе, пожалуйста, позвони мне. Да, есть категория людей, которые, к сожалению, и родственники, и есть категория людей, к сожалению, которые требовали, чтобы я вернул маму обратно в Россию, ты должен ее вернуть. Вы знаете, слава богу, моя мама сказала спокойно, и я решу сама, где мне оставаться, с семьей, с вами или с кем. Вот. Бывает очень много моментов, таких критических были моменты. Вот даже недавно, я помню, сейчас недавно дискуссия была насчет просто политических отношений, взглядов. Мой друг прямо сказал, что я не хочу общаться, ты против там нашего правительства. Я говорю, я не против, я имею право сказать свои плюсы и минусы, как и ты можешь сказать свои плюсы и минусы по отношению политического строя в наших странах. Но это не означает, что мы должны с тобой не разговаривать, потому что друзья, они выслушивают друг друга, друзья понимают друг друга или друзья объясняют друг другу. Вот. Да, есть категория такая. А вот насчет Бубы Кикабидзе, я согласен с вами. После этого момента его очень начали сильно травить, простите за выражение. Вот даже последние новости Буба Кикабидзе сказал, что все-таки насчет Советского Союза, посмотрите, какая атака была, да, людей. Вы знаете, я считаю, что Буба Кикабидзе сделал хороший знак, что он не взял знак дружбы или там какой-то там медаль, да? Там,
да, орден, да.
Орден дружбы. Он поддержал именно этим самым грузинский народ. К сожалению, есть и певцы эстрады российской, которые грузины, которые вообще так не поступили. Наоборот, начали кричать, да вот мы, вот такие хорошие, мы в России. Вот, к примеру, может быть, это плохо звучит, это Кети Тапурия, которая буквально через год начала петь на 9 мая песню «Это день победы». Понимаете, то есть немножко ты понимаешь, что есть категория людей, которые просто их не интересует Грузия, их интересует только бизнес или целеустремленность. Вот. На примере Бубы Кикабидзе я согласен, что он величайший человек, когда сделал такой шаг, и здесь его очень с аплодисментами встретили, и его поддержали, и он действительно был хорошим примером для многих.
Дорогі слухачі, ми продовжуємо інтерв'ю з отцем Михайло Сурмавою з Грузії. Отець, ну що, давайте зараз поговоримо конкретно о том, як церковь в Грузії розвивалась після 2008 года. Я буду опиратися на інтерв'ю апостольського адміністратора в Грузії, владику Джузеппе Пазотто, который рассказал некоторые проблемы, которые есть, как церковь развивается, какие есть успехи, какие есть трудности и так далее и тому подобное. А то, что меня сразу задело за живое, это то, что владыка экселленсия Джузеппе Пазотто сказал, что молодежь уходит с Римо-католической церкви. Да, насколько это сейчас чувствуется, вот именно в Грузии, да, и какие этому есть причины?
Интересная тема, которую затронул владыка. Ну, вы знаете, мне кажется, что это тенденция всего мира. Это не проблема только церкви в Грузии. Мне кажется, что это проблема также и во всей церкви. Это глобализация, это материализм. Это все приводит к тому, что человек теряет понятие духовного понятия жизни. Да? Могу сказать, что молодежь в церкви нашей, знаете как, да, действительно, ее стало меньше, но лучше качество, чем количество, извините за выражение. Вот. Но растет новое поколение, с которым нужно работать. Я могу прямо сказать, что с молодежью, если никто не начнет работать, с молодежью, если никто не будет внимательно слушать индивидуально, то, конечно, молодежь может уйти, потому что каждый человек, который растет, он стремится услышать, увидеть, почувствовать. Как же также на моем примере, как я пропишу церковь, да? Потому что наша церковь маленькая, мало священников, и иногда трудно очень действительно найти возможность сделать какую-то группу молодежи. Но смотрите, у нас есть молодежный совет, который создает разные мероприятия для молодежи по всей Грузии. У нас сейчас появился орден салезианцев, который как бы давно был, но вот в Тбилиси, именно в Римской католической церкви, вот один священник начал активно встречаться с молодежью. И я думаю, что это принесет большие плоды. Это я на сегодняшний день говорю. А почему вот молодежь уходит? Это не только проблема самой церкви, это тоже проблема социального положения Грузии. Молодежь уезжает без виз, как говорится. Мы же тоже без виз, как и вы. Вот. И люди стремятся тоже для благополучию. Они стремятся, чтобы жить хорошо. Уезжают в Польшу на заработки. Уезжают также на Украину. В свое время уезжали на Украину для заработков. И это есть момент, то, что молодежь уезжает. Вот с моего прихода, допустим, после отмены виз, я вам могу сказать, что 10% молодежи уехало. То есть это знак того, что просто люди ищут тепла, уюта. Наша церковь миссионерская, она не может там много всего сделать так для молодежи или дать работу или что-то. Практически мы все живем.
Отец,
так.
Вы мне позволите мою дерзкость перебить вас, поскольку мы сейчас в Украине очень часто вспоминаем Грузию как некий идеал, эталон, к которому нам, украинцам, нужно стремиться касательно реформ. Так, это касается реформы в сфере науки, образования, там, культуры и, в первую очередь, наверное, медицины. Вот у нас в Украине есть такой известный журналист, имя ему Дмитрий Гордон, он у нас действительно такой авторитет и со многими людьми общается, дружит, в том числе, кстати, с Бубой Кикабидзе, которого мы уже вспоминали, он ездил к нему на юбилей, 80-летие. И он рассказывал, что врачи официально в Грузии получают по 5-7 тысяч долларов. Это что-то такие космические суммы для нас, украинцев, не только для медиков, именно официально, а вот вообще для нас это космические суммы. Сейчас вы знаете, что в Европе самые большие темпы инфляции именно в Украине, они просто шкалят, да, и приближают нас, к сожалению, к тем катастрофическим 90-м годам. И поэтому я хочу у вас, как непосредственного жителя, да, спросить, действительно ли удалось сделать некую революцию в сфере медицины у вас? Потому что у нас хорошие ребята, которые оканчивают медицинские колледжи или университеты, они все равно здесь, в Украине, ничего хорошего найти для себя не могут. И в лучшем случае уходят с профессии, скажем так, медсестер или врачей, там какую-то там стоматологию частную, а в худшем случае, ну, покидают Украину и едут в ту же Польшу, подтверждают аттестаты и там уже работают, потому что здесь устроиться в какие-то медицинские учреждения на более-менее нормальную зарплату очень трудно, все коррупционно прогнило. Вот опыт медицинских учреждений за последние там 8 лет в Грузии, он какой? Действительно ли все чисто, красиво и на высоком европейском уровне в Грузии?
Ну, вот насчет 5000 я с вами не соглашусь.
Больше?
Давайте реально посмотреть на картину. Средняя зарплата по статистике, я могу прямо сказать, по статистике на 31 декабря 2017 года здравоохранение, это 1000 лари. Это где-то ваши $400. Это средняя зарплата.
Угу.
Вот,
что-то образование вообще с Гордоном не сочетается, да, честно говоря.
Я могу вам сказать правду. То есть самая высокая средняя зарплата, составляющая на бирже, то есть труда, это является 2000-3000 лари. Это которые офисные менеджеры и так далее. Образование, я имею в виду для школ и так далее, средняя зарплата, это составляет где-то около $250. Вот. Если квалифицированный учитель, он получает где-то $400 также. А еще что касается здравоохранения, может быть, это получают какие-нибудь индивидуальные клиники, врачи. Потому что, ну, вы знаете, вот 5-6 тысяч у нас получают депутаты, я как помню. Вот, но не больше. То есть, потому что какая-то интересная цифра сейчас прозвучала, мне так было самому интересно, а потом у меня даже вот закладочка была специально вот на страничке Тбилиси Медиа, специально пересмотрел, да-да-да, зарплаты именно средние вот врача здравоохранения, это 1000 лари. Угу. Так что не будем прыгать до высот 5000 лари, но 1000 лари действительно есть. Но это среднее.
А качество обслуживания в медучреждении?
Меняется. Действительно, мы можем признать, что мы потихонечку начинаем расти, что теперь нету больниц, где запущены условия, все больницы ремонтируются, даже строятся специальные индивидуальные медицинские учреждения в селах, даже со своим амбулаторным 2-3 койки, для того, чтобы обязательно быть для всех.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ми ще раз вас повідомляємо, що зараз маємо чудову можливість знати про життя грузинської церкви, взагалі побуту. Це нас дуже цікавить в контексті 10-ї драматично-трагічної річниці війни Росії та Грузії. Говоримо за це Михайлом Сурмавы. Отец, хорошо, спасибо за это уточнение. Все-таки чувствуется, по крайней мере, то, что касается ремонта. Да, тут нам есть к чему стремиться и подражать Грузии, поскольку вы сами сказали, что ремонты производятся, в отличие от украинских и медицинских учреждений.
Бороться надо с коррупцией, это в первую очередь. Но как это сделать, это уже в руках самого украинского народа и, наверное, самой власти.
А грузины победили коррупцию вот так вот, если взять по большому каналу?
99,99% побеждена коррупция была. с приходом власти Саакашвили. Может быть, и сейчас где-нибудь есть коррупция, но это на высших чинах. Но вот именно ты не чувствуешь никакой атаки со стороны, когда ты начинаешь открывать свой бизнес, микробизнес, малый бизнес. Если ты что-то хочешь заработать, у тебя ты не видишь никаких преград, ты плати государственные налоги, ты будь открытым перед налоговой инспекцией, и никто тебе ни за что не будет, пример говорю, наказывать. Наоборот, тебе будут поощрять и давать разные не премии, а, так сказать, льготы для того, чтобы дальше развивать свой туризм. К примеру, туризм, к примеру, медицинский кабинет, к примеру, гостиничный комплекс или, к примеру, продуктовый магазинчик. Вот так что здесь чувствуется эта коррупция. Но если на высших чинах, ну, это уже не нам судить. Но среди нас... Нету таких пакетиков цветных, которые нужно обязательно вручить подарочек. Есть спокойное окно, приходишь, делаешь документ. В свое время хочешь сегодня получить, заплати свою ставку. Хочешь получить через 10 дней, заплати свою ставочку. И никто тебе не говорит, что нужно ждать 6 месяцев или 3 месяца. Никто от тебя ничего не просит.
Дорогі слухачі, пропонуємо вам також взяти участь у нашій розмові. Телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, запитуйте те, що у вашій душі завгодно. У нас ще 10 хвилин з отцем Михайлом залишаються. Отец, що касається признання браком недійсвительним, да, наскільки часте таке явлення серед вірних католицької церкви у вас в Грузії?
Ну, в основном это проблема православной, грузинской православной церкви, которая не признает ни крещение католическое, не признает ни крещение армянское, не признает ни крещение ни протестантское. Вот давайте исходить из этой проблемы, что она ничего не признает. Вот она думает, что крещение должно повториться или перекрестить человека для того, чтобы потом мы были, дальше он был настоящим христианином. А вот и исходя из этой проблемы, которая на самом деле это проблема не теологическая, а чисто человеческая, и проблема самих священнослужителей, которые проповедуют, я имею в виду про грузинскую православную церковь, проповедуют непонятные образы о христианской жизни. Иногда ты просто поражаешься, иногда ты думаешь, ну, боже мой, неужели? Иногда ты такие можешь услышать вещи, что, оказывается, святая Нино, к примеру, она, оказывается, была православной, а не христианкой. Она была именно православной. Если ты можешь услышать, что Иисус Христос, он тоже был православным. Понимаете, когда ты это слушаешь, ты понимаешь, что все-таки здесь человеческий фактор большую роль играет. Потому что а люди — это именно, как говорил Иисус Христос, те, которые хотят слушать, и, может быть, как раз вот в этом, что слушают, и плюс еще националистический момент, начинают действовать, мне кажется, против христианской догмы. И да, есть проблемы, когда девушка из католической семьи хочет венчаться, то ей зачастую приходится или обмануть православного священника, что она не католичка, чтобы не прикрестили, или же все-таки в кавычках непонятным образом перекреститься, как у них утверждают, что это необходимо. Вот. Ну и чисто психологический момент, это человек потом очень сильно переживает. И сейчас, в последнее время, понятие этих браков очень трудно. Наши, допустим, девушки, которые уже все-таки смотрят и видят эту реальность, непонятную реальность между отношениями между христианскими церквями, они вообще говорят, лучше так вообще нам не венчаться ни в этой церкви, ни в той церкви, и жить просто обычным в обычном браке. И вот это уже другая проблема. А эту проблему должны решать совместно наша церковь, то есть и православная церковь, и наша церковь. Наша церковь всегда хочет встретиться с представителями грузинской православной церкви для того, чтобы объяснить догму, что мы все крещены в Иисусе Христе. Но, знаете, там большая реформа нужна. К сожалению, реформа православной церкви необходима. Это моя точка зрения, и я не боюсь об этом говорить. Я и проповедую о том, что мы должны молиться за наших братьев. Это в первую очередь братьев православных, потому что они являются красивой церковью, восточное наследие. Но необходимо для того, молиться для того, чтобы слуги Божьи в лице епископов, священников проповедовали истину и проповедовали любовь.
Угу. А, отец, у нас 5 минут, поэтому чуть-чуть я короче попрошу вас. Есть у нас телефонный звонок. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка, слухаємо.
Слава Великому Богу. Это Михаил. Приезжайте в Київ. У Радіо Марії. І там більше буде можливості поспілкуватися.
Ага, пані Лідія приглашає вас в Київ, наша слушательниця, і ми присоединяємося.
Дякую сердечно, сердечно, дякую сердечно.
А тепер второй дзвінок, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, вітаю, Сергій, вітаю, отець Михаїв. Отець Михаїв, хотів вас такий вопрос задати. Скажіть, будь ласка, вот так приємно слухати, як вот все-таки в Грузії ви достигли вот, немножко в економіці, сказати, прогресу, да, по сравнению з нами, в отношении коррупции. Я бы хотела вас спросить, как вот все-таки в церкви католической молились ли люди вот за вашу Грузию? Были такие ли молитвы?
Угу. Да, спасибо. Это спасибо. Это Лариса с Кам'янець-Подільська. Пожалуйста.
Как я понял, что какая-нибудь молитва была для того, чтобы было учить Грузию?
Да, да, да. Нет, конечно. Он во время войны, насколько церковь молилась.
Да. Во время войны, я же вам сказал в начале нашей встречи, что был издан декрет, в котором епископ нас просил всех верующих собираться в храмах и обязательно служить святую мессу, розарий и молиться летание Святой Божией Матери.
Угу. А, отец, смотрите, в 2016 году папа Франциск прилетел в Грузию, и я помню, как это происходило, это транслировалось по телевидению, помню замечательный песнооспев в исполнении известного в Грузии священника Схерхимандрита Битхариби, который пел для папы Франциска 51-й, кажется, псалом. Это выглядело очень красиво. Я помню на стадионе мессу, которую папа служил. Стадион почему-то не был заполнен. Я был чуть-чуть из-за этого, так сказать, в шоке, потому что приезд папы — это всегда событие. Поэтому мой к вам единственный по этому поводу вопрос. Как это все воспринималось в Грузии? Наблюдался ли ажиотаж приезда папы? И вообще, как вы оцениваете спустя 2 года визит папы Франциска?
Ну, в общей сложности можно оценить положительно. Визит папы нормально, спокойно, тихо. Как папа всем говорил, что он хочет навестить все церкви в провинции. И он сделал этот шаг. И надо благодарить Бога, что папа приехал к нам в Грузию. Второй папа римский. То есть первый папа был в 1999 году, и он, Павел II, приезжал. И в 2016 году также и Франциск побывал у нас. Ажиотажа такого не было. Были несколько манифестаций, так скажем, более критически настроенных православных общин, хотя патриархат прямо в объявлении написал о том, что мы не являемся инициаторами этих провокаций или каких-нибудь вещей, и предупредил тоже своих, чтобы они не мешали визиту понтифика в Грузию. Смотрите, сам Илья II встретился с с Франциском в прекраснейшем храме Святец Хавеле, и это тоже знак хорошего отношения между патриархом и папой. Это нужно отметить. Конечно, это был большой стимул для нас, церкви. И, ну, знаете, 2 года это маленький срок, пока посмотрим, что будет дальше. Какие-то продвижения есть, какие-то маленькие шаги есть. Дай Бог, чтобы все это привело к тому, чтобы было больше диалога и больше отношений с православной церковью.
Ну что ж, отец, спасибо вам за эти две программы. Я надеюсь, мы будем пересекаться в эфире и вне его. Дай Боже, чтобы так было. Спасибо всему грузинскому народу, который всегда поддерживает народ украинский. Спасибо вам за прекрасные ответы. Спасибо за эти действительно вдохновенные разговоры у нас на радио. Мы вас от всей души приглашаем, и спасибо вам огромное, отец.
Всегда рад участвовать в вашем эфире, и слава Украине!
Слава героям! Слава Украине, слава Грузии, отец Михаил с нами. Слава навеки Богу. С нами в ефірі був отець Михайло Сурмава з міста Валиш, що в Грузії. Спасибо, отец, з Богом.